ברוכים הבאים לפודקאסט כבר לא שקופים. אני ענת שרפק מכנאי, מנהלת קהילת הבית לחולי טרשת נפוצה. אצלנו בקהילה אנחנו מאמינים שבעזרת ידע, מידע וסיפורי השראה, אנחנו יכולים ללמוד איך לנהל את המחלה בדרכים שונות ומגוונות, במקום לתת למחלה לנהל אותנו. בפודקאסט ביוזמתה של עירית לוזון, מנכ"לית עמותת הבית לחולי טרשת נפוצה, אנחנו מזמינים אנשים ומומחים מעוררי השראה לשיחה מקצועית ואישית, בלי פילטרים, במטרה ללמוד מהם על האני מאמין שלהם, על מסע חייהם לצד המחלה, על תפיסת עולמם, על דרכי ההתמודדות שלהם, ומה מניע אותם להיות בצד המטפל ולעזור לאחרים.
טוב, добрый вечер. Меня зовут Фаина, мне 52 года, я живу с Россией с бассейным склерозом только 4 года. И почему я говорю только? Потому что молоденькая, как я, и даже те, которые болеют много времени, я их называю профессионалы, не всегда мы до конца понимаем, что такое рассеянный склероз. И для этого я хочу приветствовать доктор Шифрин. Большое спасибо, что вы к нам присоединились, чтобы вы могли нам немножко помочь, больше объяснить, где и как, в какой ситуации мы находимся. Добрый вечер, доктор Шифрин.
Добрый вечер.
И я знаю, что вы уже работаете с пациентами рассеянного склероза 15 лет. И мне просто интересно, почему вы выбрали такой вид неврологии?
Нет однозначного ответа. Но я думаю, что еще когда я училась в России и только начинала делать первые шаги в медицине, во-первых, я точно знала, что я хочу заниматься неврологией. И на той кафедре, где я начинала учиться, направление рассеянного склероза на тот момент было достаточно развито. И первое, что меня потрясло, это молодые пациенты в возрасте 20 лет, плюс-минус, с диагнозом рассеянного склероза. На тот момент практически не было лечения, но было понимание того, что эти пациенты будут, так сказать, продолжать свою жизнь с этим заболеванием. И когда я приехала в Израиль и начала знакомиться с этой темой, то я поняла, что совсем другое отношение к этим пациентам здесь, и что да, есть возможности для лечения. И то, что показывает сегодня моя практика, что я не ошиблась. Это одно из самых интересных и самых быстро развивающихся направлений в неврологии. Поэтому я думаю, что выбор был сделан интуитивно, но, скорее всего, правильно.
Да. И как врач, который имеет немало пациентов рассеянного склероза, как вы видите свою роль в нашей жизни, в жизни ваших пациентов? Какая-либо у вас роль?
На сегодняшний день я понимаю, что роль врача, который занимается темой рассеянного склероза, это роль огромна. И это понимание пришло именно с годами. Та часть, когда ставится диагноз, та часть, когда решается о лечении. А сегодня мы можем предложить много видов лечения, а значит, что очень часто мы говорим о смене лечения, выборе лечения. Это часть важная, но не основная. Потому что рассеянный склероз – это то заболевание, которое касается практически всех аспектов жизни человека. Особенно если это заболевание возникает в молодом возрасте. И именно врач, на мой взгляд, это то лицо, которое действительно должно подставить плечо своему больному. И если врач не может сам решить проблемы, касающиеся социальной сферы, психологической сферы, трудоустройства, реабилитации, то, по крайней мере, этот врач должен направить больного к нужным людям в нужное место. И получается, что те больные, которые, по крайней мере, мне кажется, мы нашли вот эти точки соприкосновения, это очень-очень важно.
И за все вот это время, что вы работаете с вашими пациентами, видите ли вы какую-то разницу между людей, которые заболели раньше и в последние годы?
Огромная.
В каком виде?
Начнем с того, что большинство пациентов, которые были диагностированы, скажем, 15-20 лет назад, даже 10 лет назад, довольно часто диагноз был поставлен уже относительно поздно. То есть, когда симптомы существуют уже даже несколько лет, а то и много лет. И часть этих больных уже приехала сюда с диагнозом, часть этот диагноз поставлен здесь. Но эти больные как бы начинали свой путь с пониманием того, что это заболевание, которое трудно поддается лечению или не поддается вообще. Я думаю, что это накладывает огромный отпечаток. С одной стороны, эти люди, они как бы больше принимают свое заболевание, потому что они понимают, что им придется жить с определенными трудностями. С другой стороны, так сказать, действительно мы видим немало проблем, когда нам бы хотелось дать лечение, но время как бы прошло. То есть мы уже видим этих людей не в начальных стадиях заболевания. Большинство пациентов, которые пришли в нашу клинику в последние годы, диагноз ставится гораздо более быстро. То есть мы начинаем диагностирование и, соответственно, предлагаем лечение на гораздо более ранних стадиях. Но, на мой взгляд, это создает и некоторую, не то чтобы проблему, но отношение больных, что если мы, так сказать, успели на ранних стадиях, то мы обязаны остановить заболевание полностью, и что они будут чувствовать себя абсолютно здоровыми, без каких-либо симптомов. И, конечно, хочется, чтобы это было сразу и быстро. И, с другой стороны, это создает некоторые трудности, которые эти молодые больные испытывают, когда они понимают, что есть и их немалая часть в лечении и немалая, так сказать, часть активная в том, как они будут сопротивляться этому заболеванию, как они будут себя вести. И я думаю, что это, пожалуй, то, что мне больше всего бросается в глаза между пациентами, которые диагностированы уже давно, и между пациентами, которые диагностированы в последнее время. То есть понимание, что да, что это заболевание, которое требует активного участия, и могут быть взлеты и падения, не все так однозначно, это то, что, так сказать, у более молодых пациентов приходит не сразу.
Угу. Тогда давайте для тех, которые присоединяются к нашей, я называю нашей компании МС, для новеньких, если вы можете в пару слов объяснить, что такое МС, от чего, кому, как, почему один да, другой нет. Так, знаете, какие виды есть, как она продвигается?
Это очень большая тема. То есть можно было наш разговор посвятить только этой теме, и нам бы тоже не хватило времени. Во-первых, я обязана сказать, что это заболевание практически у каждого протекает по-разному. Да, мы выделяем определенные виды этого заболевания. Мы, так сказать, можем сказать, если это заболевание более активное или менее активное у каждого, так сказать, пациента. И не всегда мы можем это сказать сразу. Это может взять несколько лет, пока мы понимаем, какой вид заболевания у каждого данного человека. И на сегодняшний день мы разделяем, так сказать, виды рассеянного склероза на две большие группы. Это заболевание, которое протекает в виде приступов, и между приступами есть периоды, так сказать, успокоения, ремиссии. У каждого они протекают так или иначе. То есть очень трудно найти две одинаковые истории. И есть пациенты, у которых заболевание более склонно к прогрессирующему течению. Я знаю от своих пациентов, что слово «прогрессирующее» сразу накладывает очень негативный отпечаток. И очень важно подчеркнуть, что у большинства, подавляющего большинства пациентов, заболевание начинается как заболевание в виде приступов и периодов ремиссии. И сегодня у нас есть гораздо больше средств, так сказать, видов лечения, которые позволяют этот период удлинить или даже сохранить, так сказать, пациента вот в этой форме заболевания, которая более благоприятна. И это, пожалуй, самая такая большая разница. И мы всегда, я, например, говорю пациентам, что да, существуют форумы, существуют группы, существует информация в социальных сетях. Это может быть и хорошо, это может быть и плохо.
Угу.
Потому что очень трудно убедить потом пациента, что его заболевание будет протекать по-другому. Он увидел что-то, он прочитал что-то в различных группах, в социальных сетях, и у него складывается впечатление, что все пойдут вот по этой дороге, особенно когда он читает или видит случаи, которые более тяжелые, что на сегодняшний день это мы видим достаточно более-более редко. Но убедить потом человека, что его заболевание может проходить по другому типу, по другому течению, очень тяжело. Поэтому я думаю, что то, что я бы хотела передать людям, нашим пациентам, у каждого заболевание протекает по-разному. У каждого есть свой способ сопротивления, свой способ, как он будет, так сказать, вести себя в этой ситуации. И это то, что определит, собственно, и течение заболевания. То есть можно и при легком течении заболевания опустить руки и впасть в уныние, и мы увидим совершенно другие результаты, а можно и при достаточно даже тяжелом начале, когда человек выбирает активное поведение и старается, так сказать, сделать все, чтобы себя реабилитировать, и мы видим хорошие результаты. То есть у этого заболевания есть две стороны. Есть сторона врачебная, и есть сторона, так сказать, как человек будет себя вести именно в своем заболевании.
Окей. Вот мы сейчас говорили, как каждый будет принимать, вы говорили про лечение. В моих глазах, так как я понимаю, хроническая болезнь — это болезнь, что нету, она невылечима. Это говорит, что лекарства нет. Значит, как я понимаю, если у меня есть там, допустим, ангина, так, например, я беру антибиотик, у меня это вылечает, и нету больше ангины. У меня болит голова, я беру Акамо, у меня больше не болит голова. Но в рассеянном склерозе я пью лично абаджу. Я пью абаджу, у меня не будет такого, что нету. Поэтому вопрос такой. Все эти таблетки, что мы принимаем, уколы, что есть, инфузии, что мы получаем, что они должны сделать организму? И как вы решаете, кому что подходит?
Это тоже непростой вопрос. Давайте начнем с первого. То есть задача практически любого лекарства, которое существует сегодня, это первое – затормозить прогрессирование заболевания, предотвратить новые приступы, предотвратить появление новых симптомов у каждого, так сказать, пациента и замедлить, так сказать, то состояние, когда человек чувствует, что ему трудно функционировать в каждодневной, так сказать, ситуации. Причем на сегодняшний день, так сказать, в медицинских, так сказать, кругах, скажем так, существует понятие, которое на английском называется NEDA. Я уверена, что многие пациенты от своих врачей могли это услышать. Что такое NEDA? На английском это называется No evidence of disease activity. Заболевание, которое не имеет активности. То есть оно находится в замороженном состоянии. Что это означает? Это означает, что длительное время нет приступов новых. Это означает, что те неврологические симптомы, которые уже, так сказать, появились, но они дальше не прогрессируют или даже улучшаются. Это означает, что функционирование нашего пациента во всех смыслах остается стабильным, и те показатели, по которым мы судим об активности заболевания, что это проверки МРА, МРТ, различные дополнительные анализы, которые мы делаем, показывают, что заболевание находится в замороженном состоянии. И это на сегодняшний день один из самых хороших результатов, которые мы можем добиться. И большинство лекарств, особенно тех, которые появляются в последние годы, основной критерий их появления – это насколько они эффективны, чтобы добиться вот этого состояния заболевания, которое не активно, ни клинически, ни по результатам различных исследований. И это действительно создает некий диссонанс у пациентов. То есть я беру лекарство, и я не чувствую, что оно работает. Я не знаю, как оно работает. Я не знаю, скажем, у меня 2-3 года нет приступов. А вдруг это было бы и без лекарства? А как я могу знать, что это лекарство работает? Особенности, что на сегодняшний день мы говорим и о других аспектах рассеянного склероза, как, например, когнитивные проблемы, различные другие симптомы, которые могут существовать даже вне приступов. Как человек знает, что он принимает лекарства не зря? И есть очень много исследований, которые, в принципе, дают нам эту информацию и показывают, что лекарства работают вперед, они не работают назад. То есть лекарство при его постоянном приеме должно привести нашего пациента вот к этому показателю болезни, когда она клинически и, так сказать, по результатам обследований неактивна. Это наша цель. Да, на сегодняшний день мы не можем вылечить рассеянный склероз. Что значит вылечить? Есть больные с диабетом. Мы можем вылечить диабет?
Не думаю. Насколько я знаю.
Правильно, мы не можем вылечить диабет, но мы можем создать такие условия нашему пациенту и дать ему такое лечение, когда он будет в стабильном состоянии, когда показатели сахара будут стабильными, когда у него не будет осложнений на глаза, на почки, на сосуды, на сердце, ему не надо будет делать операции, потому что у него хроническая инфекция в ногах и так далее. Это то же самое. Мы не можем вылечить рассеянный склероз. То, что мы видим на результатах МРА, МРТ, оно останется, но оно может быть неактивным. Вот я думаю, что этот подход, он самый правильный. Мы не можем вылечить ни диабет, ни гипертонию, ни другие хронические заболевания, но мы можем создать ситуацию, когда все стабильно, когда нет осложнений, и когда больной длительные годы может функционировать.
А что вы думаете о пересадке костного мозга?
На сегодняшний день, по крайней мере, в Израиле это лечение, которое остается в программе исследований. И эти исследования продолжаются. В большинстве стран мира это тоже остается в программах, так сказать, исследований клинических. И до сих пор не принято как, так сказать, широко распространенный метод лечения. Действительно знаю, что существует и много стран, в том числе, например, Россия, Украина, где, так сказать, пациенты говорят, а вольнам говорят, что там это лечение уже принято. Опять-таки, я хочу подчеркнуть, что в этих странах это лечение не регулируется, так сказать, как вам сказать, медицинскими, так сказать, законами, давайте назовем это так. То есть это достаточно свободная практика. Но в тех странах, где существует жесткая регуляция, это остается как в рамках исследований клинических. Мы надеемся, что в ближайшие годы эта ситуация может измениться. И вопрос, который до сих пор, так сказать, остается открытым, кому из наших пациентов это лечение будет помогать наилучшим образом, у кого этот риск будет оправдан, потому что это лечение, которое, да, сопряжено с определенным риском. И кто те пациенты, которым мы, наоборот, не будем рекомендовать это лечение по различным причинам? То есть эти вопросы остаются открытыми, и поэтому это лечение до сих пор находится в рамках исследования.
Так, и вопрос еще, который касается лекарств. Я в последнее время в наших группах в Фейсбуке есть много людей, которые... Немного, но есть, потому что у нас вообще немного так. Говорят о том, что они перестают принимать лекарства, переходят на неконвенциональное лечение, альтернативное лечение. Что вы думаете об этом? Только альтернативное вместе? Есть всякие протоколы, как у доктора Уоллес, что она про питание говорила, что она рассказывала, что она встала с кисогальгалин и стала кататься на велосипедах. Что вы нам можете про это рассказать?
Смотрите, ну, понятно, что... Я думаю, что мой ответ ожидаем, потому что, я думаю, подавляющее большинство врачей ответят приблизительно одно и то же. То есть... То есть все, так сказать, эти случаи, люди, которые сообщают, что они сделали то или иное лечение и излечились от рассеянного склероза, мы знаем, что, так сказать, эти случаи существуют. Но если мы, так сказать, берем то, что принято в медицине, так называемые статистические все-таки методы исследования, которые говорят о действительно эффективности или неэффективности какого-то метода лечения, то опять-таки это единичный случай. Я не думаю, что кто-то из врачей, по крайней мере, в области рассеянного склероза, может сказать: да, прекратите лекарства и, пожалуйста, идите, так сказать, лечитесь укусами пчел или делайте лечение в камере с повышенным давлением, то, что называется гиперборическая оксигенация, или делайте иголки, и мы гарантируем, что все будет хорошо. Я не думаю, что кто-то из врачей может такое сказать.
Нет, это люди сами по себе.
Нет, я лично за сочетание. То есть за разумное сочетание, скажем так. Да. То есть, да, лекарственное лечение, причем как бы то лекарственное лечение, по крайней мере, в Израиле существует достаточно, так сказать, жесткая регуляция применения лекарств. Мы никогда не пользуемся теми лекарствами, которые вообще не прошли какие-то исследования, в которых вообще нет никакой информации. Наоборот, это очень жестко регулируется, по крайней мере, по моему понятию. Но нет никаких проблем, если человек хочет сочетать, скажем, лекарственное лечение с натуропатией, с гомеопатией, с альтернативными методами лечения, если это шиатсу, иглоукалывание, различные виды физической деятельности. Опять-таки, мы обычно говорим нашим пациентам, что мы не рекомендуем делать. То есть, например, больные с рассеянным склерозом, у довольно большой части существует повышенная чувствительность к высоким температурам. То есть при, так сказать, нагревании тела в любой ситуации... им становится хуже. И мы это объясняем, да, и говорим, что не стоит идти на те лечения, которые вызовут перегрев организма. Во всем остальном, если мы обладаем хоть какой-то информацией, что это лечение не повредит, то я не вижу проблемы в сочетании. Мы, наоборот, даже очень часто рекомендуем, так сказать, сочетание, опять-таки, альтернативной медицины и доказанных лекарственных методов лечения. Поэтому я думаю, что надо тут найти золотую середину.
Вопрос такой, я немножко так буду... Это больше психологически или это физиологически тоже?
В смысле?
Вот эти все альтернативные лечения.
Я думаю, что и то, и то. Потому что мы знаем сегодня, это доказано, что высокий уровень стресса, состояние подавленного настроения, депрессии, состояние тревожное, они не улучшают течение заболевания, они не улучшают общее состояние наших пациентов. Поэтому под альтернативными методами лечения я подразумеваю и психологические методики, как, например, биофидбэк. Очень сейчас широко, так сказать, применяется лечение, которое называется mindfulness. Uh-huh. просто немножко трудно найти, так сказать, эквиваленты в русском языке этим терминам. Это когнитивно-поведенческие методы лечения, то, что называется CBT.
CBT.
Да. И как раз мы видим, что пациенты, которые, так сказать, сочетают эти методики, они, в общем, себя чувствуют только лучше.
Лучше.
Поэтому мы, наоборот, рекомендуем это и пытаемся, так сказать, наоборот, развить это направление, что при клиниках, при центрах рассеянного склероза желательно, чтобы были и психологи, были социальные работники, которые могут оказать такую помощь. Можно было бы направить наших пациентов в Купат-Халим на такое лечение, которое действительно сегодня все больше и больше понимания, что лечение должно быть сочетанным. Поэтому это очень важная часть лечения.
Сегодня в поликлиниках есть центры физиотерапии. И это физиотераписты, которые находятся там, и очень мало из них, вообще ни у кого нету никакого знания, как работать с физиотерапией для рассеянного склероза. Все равно идти?
Знаете, вы сейчас подняли, в общем-то, очень небольной вопрос. Я вынуждена в большей части с вами согласиться, что когда мы... Я не делаю обобщение, это не 100%. Но есть действительно такие ситуации, когда мы рекомендуем физиотерапию, и наши пациенты возвращаются и говорят: а мне сказали, что со мной не знают, что делать. К великому сожалению, это существует. Поэтому сегодня это как раз было темой такого очень большого, ну, скажем, совещания, которое у нас проходило в последние полгода. Это действительно развитие вот этой службы физиотерапии, гидротерапии, то есть, так сказать, реабилитационные методы лечения рассеянного склероза с тем, чтобы те физиотераписты, те... специалисты, здесь это называется репуй-байсук, да?
Да,
которые да. действительно работают при центрах рассеянного склероза и знают, как работать вот с пациентами, так сказать, чтобы они начали организовывать обучение, соответствующее и тем, кто работает в поликлиниках, тем, кто работает там, в центрах при Купат-Халим и так далее. То есть эта проблема существует, мы не закрываем на это глаза. Мы говорим, что мы стараемся, то есть я говорю сейчас про себя, но я знаю, что и другие врачи, мы очень стараемся, когда мы даем рекомендацию, дать направление на это, так сказать, что мы именно имеем в виду, когда направляем пациента на физиотерапию или другое лечение. Потому что действительно та физиотерапия, которая принята, что больной приходит, ему ставят, так сказать, аппарат, который его нагревает, определенный участок тела, понятно, что это совсем не то. И мы надеемся, что мы действительно сейчас начинаем менять эту ситуацию, так чтобы, так сказать, поднять уровень. И я знаю, что сегодня есть достаточно много, есть частные клиники физиотерапевтические, есть клиники, которые работают через Купат-Халим, то есть есть, так сказать, договоры, которые именно специализируются на этой теме. И опять-таки я очень надеюсь, что ситуация будет меняться к лучшему.
Ну-ка. Давайте немножко про корону, потому что мы давно о ней не говорили.
Это очень больная тема. Смотрите.
Вакцины?
Нет, что да. Это два последних года очень много изменили. Давайте поговорим о корону.
Что делать? Вакцины. Первый, второй, третий. Сейчас четвертый предлагают. Кому надо, кому не надо? Можно ли нам вообще? Опасно ли нам? Может, лучше заболеть? Что делать?
Смотрите, я обязана, так сказать, прежде чем отвечать на эти вопросы, я обязана сказать, что я не думаю, что у какого-либо врача во всем мире, я не говорю только про Израиль, во всем мире есть однозначные ответы на эти вопросы. Мы участвуем во множествах конференций. Чуть ли не каждый месяц есть конференция на эту тему. То есть именно корона, больные с рассеянным склерозом, лечение, тема прививок. Буквально каждый месяц мы получаем какую-то новую информацию. Все меняется очень быстро. И действительно, я не могу сказать, что есть какие-то однозначные ответы на эти вопросы. При том, что я не думаю, что я преувеличиваю, если я скажу, что та информация, которую мы собираем здесь, в Израиле, это информация, которая находится далеко впереди того, что сообщают врачи в других странах. Именно потому, что, так сказать, уровень, так сказать, регистрации, то есть отчета, который мы ведем по поводу короны у больных с рассеянным склерозом, ту регистрацию, которую мы ведем как, так сказать, по поводу прививок рассеянного склероза, на тех конференциях последние, которые были международные, то есть информация из Израиля действительно ценится очень высоко. И все равно нет однозначных ответов. То, что мы можем сказать, это, пожалуй, так сказать, несколько фактов. Стоит ли заболеть короной? Ну, мы все-таки думаем, что не стоит. Потому что я думаю, что это будет темой следующих, так сказать, конференций, каковы последствия короны на длительный период времени. И даже люди, переболевшие легко, и я не говорю сейчас только о больных с рассеянным склерозом, вообще те, кто переболели даже легко, какая-то часть этих людей остается с последствиями действительно на очень длительный период времени, буквально на месяц, а то и даже и больше. Это и различные синдромы болевые, это синдром выраженнейшей усталости, это когнитивные изменения, которые больные чувствуют. И я думаю, что понятно, что больным рассеянным склерозом это совсем нежелательно. Это первый факт. Второй факт. Судя по всему, мы не можем сказать, что у больных с рассеянным склерозом есть повышенный риск заражения короны. То есть не больше, чем у любого человека, так сказать, не болеющего рассеянным склерозом. Конечно, понятно, что это не говорит о том, что не надо предохраняться, не надо принимать меры, чтобы не заразиться, наоборот. Есть определенные группы пациентов, у которых риск заражения или, скажем так, риск развития более тяжелой формы заболевания может быть выше в зависимости от того, какое лечение он получает от рассеянного склероза. И на эту тему сейчас как раз и ведутся очень много исследований, каких пациентов мы скажем, что они не, так сказать, в группе повышенного риска, и какие пациенты, да, в группе повышенного риска. Что опять, тут нет однозначных данных до сих пор, но мы думаем, что есть некая, так сказать, определенная группа препаратов, где мы дадим, так сказать, нашим пациентам более, так сказать, серьезные меры предосторожности, которые будем рекомендовать. Очень важно, как раз очень важно, да, продолжать лечение. Это доказано на всех уровнях. Почему? Потому что прекращение лечения, тем более, что мы видим, что корона как бы будет нам сопутствовать достаточно длительный срок. Прекращение лечения – это чревато тем, что заболевание может войти в более активную фазу, в более прогрессирующую фазу. И, как вы знаете, очень трудно, так сказать, повернуть время вспять. То есть тот прогресс, который заболевание сделает в тот период, когда лечение было остановлено, так сказать, это может быть трудно исправимо. И совершенно ясно, что пациенты с более тяжелой формой заболевания рассеянного склероза, у них, кстати, и корона-то протекает тяжелее, это уже доказано. То есть мы действительно за то, чтобы лечение не приостанавливалось. Мы смотрим в каждом индивидуальном случае, нужно ли нам поменять лечение, нужно ли сделать это лечение более доступным, более, так сказать, уверенным для каждого пациента, но ни в коем случае не прекращать. И по поводу прививок, это действительно очень серьезный вопрос. регистрация, так сказать, последствий, осложнений прививки, особенно у больных вообще с неврологическими заболеваниями, и в том числе с рассеянным склерозом, эта регистрация ведется по всем странам. То есть, по крайней мере, наши предварительные данные, что процент пациентов, у которых прививка вызвала действительно обострение заболевания, процент достаточно маленький. Мы получаем сообщения, так сказать, то есть наши пациенты нам обязательно докладывают, если после прививки они чувствуют, что у них обострились какие-то симптомы, которые похожи на симптомы рассеянного склероза.
Mm-hmm.
То есть мы этого не отрицаем. Это может быть. Обычно это симптомы, которые, так сказать, проходят сами, то есть наступает облегчение через буквально несколько дней, максимум 1-2 недели. Это не требует какого-то дополнительного лечения, скажем, не надо давать стероиды в этих ситуациях. То есть, когда мы делаем этим пациентам, скажем, повторное обследование МРТ, МРИ, мы не видим, что течение заболевания ухудшилось в подавляющем большинстве случаев. Поэтому вывод, который, по крайней мере, мы делаем, что да, возможно, некоторые симптомы, которые будут чувствоваться, как сказать, более выраженные после прививки. Обычно это течение благоприятное, эти симптомы проходят через несколько дней, максимум неделю-две. И поэтому, так сказать, большинство наших пациентов вопрос, прививаться или не прививаться, мы все-таки говорим, что, скорее всего, прививаться. Что делать с последней прививкой, это вопрос вообще открытый. То есть я могу сказать открыто, что мы действительно обсуждали эту тему с многими врачами, занимающимися рассеянным склерозом в стране. И на сегодняшний день решение, что, по всей видимости, у нас нет каких-то специальных, так сказать, рекомендаций. Мы думаем, что люди, у которых есть повышенный риск заражения короной, повышенный риск развития тяжелого заболевания, то есть это люди, так сказать, более 60-65 лет, это люди, у которых мы думаем, что, так сказать, иммунная система находится в таком подавленном состоянии, скорее всего, да, мы будем рекомендовать прививку. Как ситуация изменится через несколько недель? То есть все наши решения, конечно, очень динамичные, меняются в зависимости от ситуации.
Тогда я к вам... Разрешите мне личный вопрос. У меня 19 января на 4-ю прививку. Я принимаю обаджу. Подождать?
Смотрите, мы говорим так. Во-первых, желательно, чтобы от предыдущей прививки прошло действительно не меньше 4 месяцев.
Прошу.
Мы говорим о том, что обаджу – это лекарство, которое... И из тех препаратов, которые не подавляют выраженным образом иммунную систему. Есть некоторое подавляющее действие, но оно не очень сильное. И в то же время мы в принципе, знаем, что оно и не нарушает, так сказать, иммунного ответа на прививку. Ни в ту, ни в другую сторону. Поэтому в данном случае фактором будет, скорее всего, возраст. То есть это идет по критерию возраста. Больные, которые получают препараты, которые действительно сильно подавляют иммунную систему, и мы думаем, что у них, так сказать, выработка иммунитета к короне, она менее выражена, и ее хватает на меньший срок, то мы скажем, да, лучше сейчас.
Значит, я жду. Я поняла, что я жду. Я жду. Потому что первый, второй, третий у меня было... почти не почувствовала ничего, только там на один день и все. Мы возвращаемся к короне. Чувствуете ли вы, что в клинику приходят люди, меньше людей из-за короны, что они боятся эту социальную встречу с другими людьми, чтобы не эту интеракцию?
Немного, но, конечно, есть. И, опять-таки, насколько я знаю, корона, как бы во всем плохом мы пытаемся найти хоть что-то хорошее.
Хорошее.
Корона открыла нам возможности, о которых мы, в общем-то, 2 года назад даже, если и задумывались, то знали, что это нереально. То есть это различные способы связаться с врачом, не приезжая в больницу. Мы действительно как раз сегодня это обсуждали. что это позволило даже не только из опасения, так сказать, вот контакты и заражения, это просто облегчило жизнь пациентам, особенно если они, скажем, живут достаточно далеко от той клиники, где они наблюдаются, возможности, так сказать, консультации с врачом по телефону, то, что называется телемедицин, то есть это может быть и видеосвязь, это могут быть телефонные разговоры, то есть вот эти все методики, так сказать, это способы общения, которые, так сказать, очень быстро развились в последние 2 года, мы этим очень широко пользуемся, и мы считаем, что это как бы право каждого человека этим тоже воспользоваться. То есть для того, чтобы пациент в стабильном состоянии сказал, что он чувствует себя неплохо, ну, то есть, скажем, все стабильно, и показал анализы крови, и привез нам результат МРТ, это действительно сегодня возможно через, так сказать, дальнюю связь.
Дальнюю связь.
И я действительно считаю, что, по крайней мере, в Израиле, я знаю, что большинство врачей этим пользуются, большинство клиник открыли эту возможность, и это действительно, так сказать, просто пациенты должны воспользоваться этим и так сказать, сорганизоваться так, что они должны знать, что если они говорят врачу, и мы хотим, так сказать, консультацию, посещение с помощью телефона или с помощью телемедицин, это абсолютно легитимно. Uh-huh. То есть только в каких-то очень специфических случаях, когда мы, так сказать, есть вопросы, которые трудно сделать вот таким образом, или обязательно нужно посмотреть пациента, то есть это уже индивидуально чисто решается, тогда мы, да, говорим, давайте приезжайте. Но опять-таки, по крайней мере, то, что я вижу у нас в клинике, что довольно маленький процент людей действительно, так сказать, прекратили приезжать и просят вот, так сказать, на расстоянии консультации, но я не думаю, что это больше даже, чем 20%, я думаю, меньше.
Как часто вы думаете, что мы должны иметь связь с нашим врачом?
Это очень индивидуально, очень, потому что действительно, я думаю, что, так сказать, вот пациенты с рассеянным склерозом, которые в стабильном состоянии, и, так сказать, возможность наблюдения, то есть посмотреть анализы крови, посмотреть, так сказать, другие всякие методы, результаты исследований, это могут быть и раз в полгода.
Uh-huh.
Okay? Те же бюрократические вопросы, которые стояли раньше остро, разрешение на лекарства каждые полгода. Сегодня очень многие поликлиники, Купот Холим, так сказать, дали возможность нам просить разрешение на продление лечения даже на 2-3 года вперед. Uh-huh. То есть все понимают ситуацию. И есть пациенты, у которых заболевание более активное, есть пациенты новые. То есть, так сказать, когда мы на стадии подбора лечения, на стадии начала лечения, на стадии выполнения различных исследований, когда действительно очень трудно это сделать, не видя пациента, то это может быть и раз в 2-3 месяца. То есть нет какого-то четкого графика. Это действительно очень индивидуально.
Вот это, как вы сказали раньше, у каждого человека совершенно другой мир.
Абсолютно. Абсолютно.
Я записала себе вам вопрос. А, вот, важно. Я слышу, много людей говорят, я веду свою болезнь, не она ведет мою жизнь. И я не всегда понимаю, о чем они говорят. Что вы думаете, они имеют в виду?
Смотрите, я опять-таки приведу пример, может быть, это будет более наглядно, человеку, у которого есть сахарный диабет. Окей? Врач может назначить самое хорошее лечение. Uh-huh. Но если, так сказать, человек, как вам сказать, ну, скажем так, не понимает четко, что это за заболевание, как оно себя ведет, какие опасности есть у этого заболевания в тех или иных ситуациях, в тех или иных случаях, каков прогноз заболевания на длительный срок и какова роль самого человека в том, чтобы, так сказать, это заболевание было стабилизировано оптимальным образом, вот тут, так сказать, это та ситуация, когда, скорее всего, мы увидим нехорошие результаты. Okay? И то же самое с рассеянным склерозом. То есть, когда человек понимает, что говорят его симптомы, когда он довольно четко умеет различать, где период, когда заболевание более-менее в стабильном состоянии, на какие симптомы обратить внимание, как можно с ними справиться и, соответственно, какова его активная часть введения этого заболевания. Это касается правильного питания, это касается оптимальной физической нагрузки, то, что мы называем здоровый образ жизни. Вот когда это все в сочетании, вот это самые хорошие результаты. И тогда приходит пациент и говорит: да, я понимаю, что со мной происходит. Я знаю, что если вот тут я почувствовал так-то, я знаю, что это потому, что перед этим было вот так-то и так-то. То есть, то есть то, что он чувствует, так сказать, не вызывает у него, так сказать, непонимания или даже более того, приступов тревоги, приступов вот этой неизвестности, паники. И человек знает, что делать. То есть если, например, есть повышенная усталость, то наш пациент сам планирует свой распорядок дня, он знает, когда ему нужно отдохнуть, когда ему нужно, так сказать, дать дополнительную нагрузку, и можно это сделать. Если, скажем, он чувствует, что у него есть нарушение сна, то он говорит: да, я знаю, что мне надо делать, и я, скажем, к примеру говорю, я поем пораньше, я сделаю там прогулку перед сном, я сделаю медитацию перед сном, я там выпью травяной чай. Банальные вещи. Но есть понимание, что человек сам может сделать, чтобы облегчить свое состояние. На мой взгляд, эта ситуация идеальная.
Так как я понимаю, на сегодняшний день не точно знают, от чего приходит это рассеянный склероз. Но все почти говорят о моральном положении, стресс и такое. В последние два года, когда корона требует дистанс, социальный дистанс, как мы можем помочь сами себе, чтобы не упасть в депрессию, чтобы как-то иметь какой-то социальный контакт с людьми?
Витя, я думаю, что вот как раз возможность общаться с людьми, не находясь с ними в прямом контакте, это очень большое спасение. Конечно, это не всегда просто. Это требует, чтобы, я знаю, был телефон, был компьютер, чтобы человек был записан в социальные сети. Но действительно есть очень много возможностей. Это и те группы в том же Фейсбуке, которые, так сказать, существуют для пациентов с рассеянным склерозом. Это те группы поддержки, когда на сегодняшний день они в большинстве своем ведутся через Zoom, то есть возможность подсоединиться из дома. Это, кстати, открыло очень много возможностей, потому что раньше человек, который болел в Твери или болел в Эйлате, а группа, так сказать, в Тель-Авиве, он туда не поедет. Сегодня никаких проблем нет подсоединиться к такой группе и, так сказать, участвовать в ней, причем активно. Мы стараемся, так сказать, направить, по крайней мере, действительно, я думаю, что стараемся наших пациентов именно вот в это русло. Присоединиться к группе поддержки, присоединиться к форуму, который дает, так сказать, вот, возможность выговориться, послушать других людей. Есть специальные программы, которые публикуют различные, так сказать, организации, которые связаны с рассеянным склерозом. Например, есть программа, какую физическую активность человек может сам делать дома, какие упражнения рекомендованы людям с рассеянным склерозом. То есть есть эти сайты, на которые можно зайти, научиться и, так сказать, делать вещи дома, не завися ни от кого. Есть такие же программы, которые позволяют выполнять различные, так сказать, когнитивные упражнения, то есть улучшать память, тренировать внимание. Что человек это может делать, опять-таки, не выходя из дома. Достаточно, что он, так сказать, зашел на этот сайт, записался. Большинство из них, кстати, бесплатно, и он начинает это делать. Единственное, что от человека требуется, это мотивация. Я хочу это делать, я хочу этим воспользоваться. И, так сказать, это, в общем-то, определяет все. Я думаю, что вот это эти основные вещи. Более того, я действительно знаю, что сегодня существует программа, по крайней мере, желание сделать определенные виды лечения доступными, опять-таки через вот Zoom, через вот возможность виртуальной связи. Это может быть встреча с психологом по виртуальной связи. Это может быть встреча с физиотерапевтом по виртуальной связи. То есть когда физиотерапевт сидит на одном конце, так сказать, а пациент дома напротив компьютера, и они, так сказать, общаются. Физиотерапевт показывает, пациент выполняет и так далее. И да, я знаю, что на сегодняшний день это еще недоступно абсолютно всем. Мы очень трудно, так сказать, успеть все это изменить и развить вот буквально в эти последние два года, но эти программы существуют. И мы, я надеюсь, что мы действительно будем к этому двигаться, с тем, чтобы у большинства пациентов, по крайней мере, была вот такая возможность получать лечение, действительно лечение на расстоянии.
Я очень много сталкивалась с таким, когда на меня люди смотрят, я выгляжу очень здоровый человек, потому что на мне мой рассеянный склероз совершенно не виден. И когда кто-то спрашивает, чем я, какое у меня заболевание, я говорю рассеянный склероз, они все сразу думают про мышечный... Ты правильно это сказала?
Простите, скажите еще раз, потому что была небольшая помеха.
Доктор Алла?
Да-да, я с вами.
У меня немножко исчезли.
Я здесь. Фаина, спросите еще раз.
Я говорю, что когда мне люди спрашивают, какое у меня заболевание, я им говорю, что у меня рассеянный склероз. Так они думают, что я имею в виду, я вам сейчас скажу, я просто сделала перевод себе очень быстро. Мышечная дистрофия.
Прошу прощения. Нет, это совершенно разные проблемы.
Вот, и поэтому мы вот этот подкаст, вот эту встречу с вами, мы называем «Кварлошкуфим», больше непрозрачные.
Да.
И как важно, я думаю, что это важно, но я хочу с вашей точки зрения обучить людей здоровых вообще, нашу коммуну. И даже компании, как страховные компании, которые оплачивают нам, страховочные, Битуах Леуми, как важно и кто должен это сделать, предъявить им эту информацию про нашу болезнь?
Во-первых, я думаю, что есть такие изменения, которые произошли в последние годы. Во-первых, есть гораздо больше информированность о течении этого заболевания в различных, так сказать, социальных службах. Я понимаю, что это далеко от идеала, и есть очень-очень много трудностей, но я приведу только вот один пример. То есть, например, раньше человек, который обращался в Битуах Леуми с диагнозом рассеянного склероза, то, на что смотрел Битуах Леуми, было, в общем-то, два основных параметра. Это нужны ли ему какие-то приспособления для, там, для передвижения, то есть там палочка, алихон или, так сказать, в тяжелых случаях более, так сказать, серьезные приспособления. И тот параметр, который мы все пишем, врачи, когда мы, так сказать, даем письмо, заключение о состоянии человека, то, что называется EDSS. Это вот тот параметр, который более-менее отражает, в какой стадии находится заболевание. Все. На сегодняшний день в Битуах Леуми существует бланк, который создан специально для людей с рассеянным склерозом. То есть это право каждого больного с рассеянным склерозом потребовать этот бланк. И там учтены абсолютно все симптомы, которые могут быть при рассеянном склерозе. И те, что видны, и те, что не видны. Вот как вы говорите, шкуфим или не шкуфим, прозрачный или непрозрачный. То есть в этом бланке есть вопросы про, существует ли повышенная степень усталости, утомляемости. Существует ли повышенная чувствительность к высоким температурам? Что происходит в плане, скажем, таких симптомов, как болевые симптомы, нарушение чувствительности, когнитивные нарушения, психологические проблемы? Все это в этом бланке есть. Это заполняет врач, который отмечает, есть или нет, и в какой степени. В том же бланке есть вопрос, у каких специалистов вы еще наблюдаетесь, какие лечения вы еще получаете, и имеется в виду не лечение лекарствами, а это, например, наблюдение у психолога, лечение, это лечение у физиотераписта, это лечение у РПИБСОК и так далее, там есть достаточно большой список. Есть пациенты, которых мы направляем к гастроэнтерологу, к глазному врачу, к ортопеду, достаточно большой список. Это все мы в этом бланке помечаем. Соответственно, BTOHLEUMI смотрит уже не только вот на эти два параметра, как человек передвигается и какой у него ДСС. Они должны посмотреть на всю совокупность симптомов, даже те, которые внешне никак не проявляются, но человек на них жалуется. Соответственно, и, так сказать, вся система, так сказать, установления инвалидности или каких-то других, так сказать, помощи, которые дает BTOHLEUMI, мы, в принципе, видим, что она стала более дифференцированной. То есть даже те люди, которые спокойно передвигаются, которые не используют никакие приспособления, но мы пишем, что у них есть такие-такие-такие-то симптомы, они, да, получают какие-то, так сказать, как это сказать, поблажки, не знаю, как это лучше сказать. То есть BTOHLEUMI, да, это уже знает. И это огромное изменение, которое произошло в последний год. И мы надеемся, что, в принципе, мы, так сказать, будем продолжать в том же направлении, потому что это была очень большая работа. И врачей, которые занимаются рассеянным склерозом, то, что называется здесь нейроиммунологическая, так сказать, хевронейроиммунология, это и те вот амутота-гудот, которые связаны с больными с рассеянным склерозом, так сказать, было очень, да, большое социальное лобби, которое повлияло все-таки на BTOHLEUMI изменить вот это, свое отношение.
Доктор Шифрин, в ваших глазах пациент, который живет с рассеянным склерозом, какие точки он должен обращать внимание больше всего? На что он должен больше всего смотреть? О чем ухаживать?
Смотрите, я как раз на первое место поставлю, скорее всего, вот психологическое состояние человека. Потому что это заболевание называют болезнью, то, что на английском называется файтеры. Файтеры – это те, кто могут бороться. Это те, кто активны. И, как правило, даже при том, что существуют достаточно выраженные неврологические проблемы, эти люди будут в гораздо более хорошем состоянии, чем те пациенты, которые, так сказать, вот берут более пассивную сторону, так сказать, у них вот развивается состояние, которое мы называем трудности, так сказать, трудности с как они справляются с этим диагнозом. Поэтому я ставлю психологическое состояние на первое место. Это поддержка. Это поддержка семьи. То есть мы, по крайней мере, я думаю, что это и право, и даже желательно, чтобы человек с рассеянным склерозом, чтобы хотя бы кто-то в его семье знал, что с ним происходит. Чтобы хоть кто-то в его семье пришел с ним на прием к врачу. Задал вопросы. Получил информацию, а почему он такой усталый все время, а почему у него боли, а почему он не спит, а почему ему трудно выйти из дома и так далее. То есть это поддержка семьи, это поддержка, так сказать, окружения, друзей, коллег на работе. Я думаю, что действительно те времена, когда люди стеснялись сказать, что у них есть это заболевание, они проходят. Это не то заболевание, которое надо стесняться. Наоборот, это то заболевание, о котором обязательно надо говорить, потому что поддержка вот комьюнити, да, то есть общества, это может значительно изменить все, что происходит с человеком. То есть, и я, опять-таки, я знаю, что положение далеко от идеального, но существует очень много сегодня кампейнов, то есть программ, как сделать различные места доступными для людей с проблемами. неважно с какими, проблемы зрения, проблемы слуха, проблемы передвижения, это касается и больных с рассеянным склерозом. То есть, наоборот, насколько общество будет знать о том, что это заболевание существует, и какие у человека есть трудности, тем больше шанс, что, наоборот, мы создаем более комфортную ситуацию для самого человека. И я могу привести 1000 примеров. Учительницы в школе, которые, да, сказали о своем заболевании, и их не уволили, а наоборот, им создали условия, им дали кабинет на первом этаже, а не на втором, когда нет лифта, им дали более гибкое расписание занятий, им позволили больше часов вести из дома, и поставили, так сказать, поручни или какие-то еще приспособления, чтобы им было легче приходить. Много таких примеров. Поэтому говорить «да, надо». И ни в коем, так сказать, случае не держать все это в себе, а найти вот ту, не знаю, тех людей, ту организацию, которые будут помогать. То есть психологическое состояние человека и мотивация.
Мотивация,
я думаю, что это решает все. Я очень надеюсь, так сказать, что если этот человек или его семья будут слушать этот подкаст, я не буду говорить имени. Но у меня есть пациенты, которые приехали из России. Абсолютно, так сказать, ограниченные в движении, сидящие в кресле-каталке. Мотивация была настолько велика, особенно когда люди увидели, что здесь все-таки немножко другое отношение к этому заболеванию, что сегодня этот человек, он, да, начинает чуть-чуть двигаться, чуть-чуть выходить из коляски, он ищет способы, как стать активным, он ищет способы, как больше выходить из дома. Это вопрос мотивации человека. Это непросто, это очень тяжело, но я думаю, что это очень-очень важно.
У меня есть к вам еще 1 000 000 вопросов. Я могу вас держать 3 дня. Но я знаю, что у вас был тяжелый день. Я вас освобождаю. Я вас очень хочу поблагодарить за ваше время.
С удовольствием.
Что вам, да, вы нам дали. От всей комьюнити «Дом для рассеянного склероза» и Рит Лизон, который ведет нашу комьюнити. Большое-большое вам спасибо, доктор Жифан.
Спасибо, Фаина. Смотрите, я этого не сказала, но не знаю уж, почему так получилось, но большинство врачей, которые занимаются рассеянным склерозом, они как бы не русскоговорящие. Несмотря на то, что я знаю, насколько много пациентов, для которых все-таки важно говорить на родном языке. Понятно, что мы не можем всех принять в одной нашей поликлинике. Это невозможно. Но, в принципе, я думаю, что это действительно важно, чтобы люди хотя бы получили информацию на родном языке.
Да.
Поэтому спасибо вам огромное за приглашение.
Спасибо.
И всем доброго вечера.
Доброго вечера.
תודה רבה לכל המאזינים שלנו. מוזמנים להצטרף אלינו לקהילת הבית לחולי טרשת נפוצה, קהילה חזקה ומשפיעה, שם תוכלו להגיב, לשאול שאלות, לפדבק ולהמליץ על נושאים שמעניינים אתכם במיוחד. פרק זה מוגש בחסות בלעדית של חברת ראש פרמצבטיקה ישראל בע"מ, כשירות לציבור, ללא מעורבות בתכנים. התכנים הנאמרים בפודקאסט אינם מהווים תחליף לייעוץ רפואי ואו מקצועי, וכל מטרתם לספק מידע ובשום מקרה אינם בגדר המלצה או עצה רפואית ואו חוות דעת רפואית מקצועית. התכנים נועדו להרחבת הידע האישי של המאזינים שלנו, ואין לראות בהם תחליף להתייעצות עם רופא מומחה. שיהיה לכם יום נפלא, שבוע טוב, ונתראה בפרק הבא.